Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели. Я вас приветствую. Сегодня у нас с вами 6 июня, 15:00 по московскому времени. И в эфире передача «Надежда для души». И я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина, помогает мне Ирина Латашинская. Итак, дорогие друзья, я вам напоминаю номер телефона прямых эфиров Радио Теос 8 800 333 17 06, 8 800 333 17 06. И напоминаю вам, что с нашего сайта radioteos.ru или teos.fm вы всегда можете прислать свои сообщения, то есть вы можете там написать то, что вы хотите, и отправить. И я увижу ваши сообщения, буду их читать и буду, соответственно, отвечать на них, озвучивать ваше мнение, ваши какие-то там темы, которые для вас интересны, и так далее, и так далее. Итак, Радио Теос или Радио Теос, можно просто набрать. Можно набрать radioteos.ru или teos.fm. И там такая круглая серая кнопка «Слушать радио», «Слушать эфир», «Задать вопрос». Поэтому, пожалуйста, вот не забывайте об этом. Ну и, конечно же, как всегда, я напоминаю о разделе «Передачи», в котором вы всегда можете в любое время, удобное для вас, вы можете послушать запись передач, которые выходят в прямом эфире. То есть передачи записываются, и потом вы можете найти их в этом разделе «Передачи». Просто выбрать надо вам будет какую-то конкретную передачу, вы попадете в архив записей, которые принадлежат этой передаче. Ну и точно так же есть архив записи передачи, например, «Надежда для души». И там уже по дате, по краткому описанию вы легко найдете ту передачу, которая вас, может быть, заинтересует. Ну и дальше, опять-таки, вы полный хозяин положения, вы можете, или хозяйка положения, вы можете всегда выбрать, какой фрагмент из этой передачи вы хотите послушать. Например, если вы ее уже слушали, и вот что-то вам хотелось бы послушать еще раз, что-то, так сказать, о чем-то подумать конкретно. Вот, пожалуйста, вы можете выбрать вот это, примерно так вспомнив, что это было, середина, конец, начало передачи. И вот таким образом вы можете как бы решить свою проблему, может быть, там, да, свой вопрос. Я имею в виду, не надо тратить на это почти час, а это может быть гораздо меньшее количество времени. Так что вот, имейте это в виду. Ну и, конечно же, раздел «Блоги», который тоже есть на нашем сайте. Там наши ведущие ведут блоги, пишут какие-то заметки в своих блогах. Точно так же это делаю и я. И в конце каждой из своих записей я даю свой электронный адрес для того, чтобы вам было удобно, и вы всегда могли написать мне письмо, если будет на то ваше желание. Поэтому, пожалуйста, вот помните об этом, имейте это в виду. Мой электронный адрес всегда в конце записи в моем блоге. Ну и, наверное, я сказала все. Ну да, я назвала номер телефона 8 800 333 17 06, наш сайт radioteos.ru или teos.fm, и вот эти замечательные разделы передачи, где архивы, архивные записи наших прямых эфиров всех передач, просто очень легко сориентироваться и найти то, что вас интересует. И раздел «Блоги», и в частности, вот мой блог, где в конце каждой записи мой электронный адрес. Ну, а я сейчас посмотрю, есть ли у нас тут с вами какие-нибудь сообщения. Я пока сообщений не вижу, и поэтому я осталась в должницах, что не очень хорошо, наверное. И я хотела бы сейчас ответить на вопросы, на которые я должна была ответить еще раньше. Итак, у меня было письмо, которое было, ну, тут подписи нет никакой, но в адресе вот так написано от.рада, ну, от Рада, да? И, значит, там такой вопрос. А как быть светом этому миру? Как быть светом для своих неверующих родных? Что надо делать для этого? Не отвечать злом на зло? И у меня такая ситуация, что сестры постоянно оскорбляют и принимают по жизни за те или иные промахи мои. Вот я как-то тут не очень поняла. Значит, сестры постоянно оскорбляют, это принимают по жизни за те или иные промахи мои. То есть, как бы, видимо, поступки вот нашего слушателя или слушательницы отрада как бы принимаются родными, в частности, сестрами, как какие-то промахи. То есть, может быть, есть промахи и с их сторон, но они их не замечают, а вот на промахи вот наши слушательницы или слушатели, отрады, они обращают внимание. И дальше написано, может, и по делу, но все равно очень обидно. А говоришь о своих чувствах, это им все равно. Но больше всего хочешь не того, чтобы они тебя уважали, а приняли Христа, то есть чтобы приняли Христа. Это сложно, где нет уважения. Спасибо за ответ. Итак, дорогие друзья, я прошу вас вот прислушаться к тому, о чем спрашивает отрада. Как быть светом этому миру? Как быть светом для своих неверующих родных? Что надо для этого делать? И дальше она или он спрашивает, не отвечать злом на зло? И вот это описание конкретной ситуации, когда какой-то постоянно, может быть, насмешки, какие-то оскорбительные замечания со стороны родных сестер, которые как-то относятся, как бы, может быть, даже с каким-то пренебрежением, когда не, ты вот хочешь, ну, все равно, наверное, хочешь, чтобы тебя уважали, вот этого уважения нет, и к словам твоим тоже так относятся, как бы с насмешкой, может быть, какой-то, вот, и как бы видят все какие-то поступки или какие-то, может быть, ошибки или неудачи, как какие-то такие промахи, и тоже, соответственно, это все вот оценивается. И, видимо, вообще никакие слова отрады не принимаются в расчет, как бы на нее так смотрит, видимо, как свысока, на нее или на него, не знаю. Вот. А когда говоришь о своих чувствах, вот тут написано, это им все равно. Больше всего хочешь при всем при этом не того, чтобы они тебя уважали, а чтобы приняли Христа. А вот где нет уважения, это уже становится сложно. Вот я бы хотела, чтобы вы поделились своими соображениями на этот счет. Может быть, не на все те вопросы, которые здесь стоят. Хотя здесь, собственно говоря, в общем, наверное, это можно вот именно как это, вот как. Как сделать так, чтобы люди приняли Христа, да? Как говорить им о Христе, чтобы они прислушались к тебе хотя бы, чтобы они хотя бы задумались об этом. И отрада совершенно правильно здесь написано, то, что вы пишете, что очень трудно, чтобы люди стали прислушиваться к тому, что ты говоришь, если у них нет уважения к твоим словам, к твоему мнению, к тебе. Это правда, это действительно так. И тут написано, что вот когда говоришь о своих чувствах, это им все равно. И они постоянно, и они продолжают вести так, как они себя ведут. И вот как при всем при этом, о чем-то им говорить, быть светом этому миру и так далее, и так далее. Знаете, я думаю, что в такой ситуации, это мое мнение, да, и я думаю, что вот как бы окажись вот в такой ситуации, то, наверное, ну, наверное, понятно, и вы уже тоже поняли это, что говорить о Евангелии, говорить о Христе, как бы рассказывая, да, и призывая принять Христа, когда вот имеется такое отношение к словам, к мнению, ко всему, к твоей жизни, к тебе, к самому человеку. Наверное, это, ну, почти бессмысленно. Дело в том, что это не воспринимается никак. Это воспринимается только наоборот. Это, знаете, может быть, даже в какой-то степени об этом можно сказать, сказано в Евангелии, что не надо метать бисер перед свиньями, да? Это не желание оскорбить кого-то, а просто как бы это вот бессмысленность этого, так сказать, дела, потому что не оценят все равно. Все равно. И именно в силу такого своего уже устоявшегося отношения, ну, сами знаете, да, вот я даже могу вам предложить вспомнить, может быть, школьные годы или институтские годы, и как по-разному мы относимся к тем предметам, к тем занятиям, лекциям, урокам, тех учителей, которых мы уважаем. И какая большая разница в нашем отношении к предметам тех учителей, которых мы не уважаем. И я думаю, что это, наверное, каждый человек может об этом подумать. И наверняка он найдет примеры какие-то из своей жизни, когда... Вот если вспомнить... И вот сейчас я, например, могу сказать, что очень часто просто поражаешься, как порой маленький ребенок может сказать удивительно зрелую и мудрую мысль. Но если... уже априори у нас такое отношение, что это как бы такой глупыш, который ничего не понимает, и слушать его вообще не имеет смысла, и я даже прислушиваться не буду, потому что, ну, кроме как глупости и ерунды какой-то, этот вот младенец ничего мне не скажет, то тогда мы и не услышим того, что он сказал, и что через него нам может сказать Бог, да? То же самое в отношении других людей. Очень часто можем услышать очень мудрые какие-то мысли, причем которые высказаны очень простым языком, от людей уже очень преклонных лет. Может быть, они даже уже не очень четко, может быть, проговаривают какие-то слова иногда. Может быть, им сложно вообще говорить, они как-то не очень хорошо движутся, и мы воспринимаем их как людей таких уже, может быть, ну не очень здоровых. И вообще, что они могут знать об этой жизни нашей новой, такой современной? Я себя сама уже начинаю относить как бы вот к тем людям, которые, может быть, уже там не очень хорошо могут ориентироваться порой в какой-то современной жизни, ну в каких-то вот ее каких-то отдельных аспектах, да? Не так, как раньше, когда тоже была молода там, и так далее, и знала какие-то все новомодные течения. Сейчас, в общем, как-то мне это и неинтересно, честно говоря, да, но какие-то вещи, может быть, я узнаю, какие-то нет, пропускаю мимо. И, в общем, как-то, ну, другая моя оценка, но тем не менее, я просто вот говорю о том, что порой молодые воспринимают это так, что, ну, отстали от жизни, да, и у них нет желания, раз в чем-то одном уже человек, допустим, не разбирается, значит, это распространяется вообще на все, и как бы вообще нет смысла его слушать. К сожалению, таких примеров можно привести очень много, самых разных. Как мы относимся, с каким лицеприятием мы относимся к людям. А если мы вспомним, то в Писании нам как раз говорится, и даже сам Господь нам говорит о том, чтобы мы не позволяли себе такого отношения. Так вот, как же, значит, нам с вами быть, как тогда нам доносить весть о Христе тем людям, которые к нам относятся вот так, свысока, может быть, полупрезрительно даже как-то, да? Может быть, как-то желая нас даже в чем-то унизить и так далее, так далее. Понимаете, это же действительно очень сложно, как это сделать. Так вот, еще раз, я бы, наверное, не стала проповедовать этим людям. Ну, просто в силу бессмысленности этого. Я бы не стала как бы их закидывать цитатами библейскими, да? Тоже потому, что это бессмысленно, не имеет смысла. Это просто люди, которые не будут это воспринимать. Во-первых, им это не очень нужно, не очень интересно, ну, по целому ряду причин. И потом, если, допустим, это говорю я, кому они относятся без уважения и без интереса, и наоборот, с насмешкой, значит, они и мои слова, даже если это будут библейские стихи, тоже будут подвергать насмешкам, будут выискивать в них какие-то надумывать, как-то интерпретировать их в ложном свете и будут их искажать так, чтобы, может быть, даже посмеяться над этим. Поэтому я бы этого делать не стала. Но что бы я стала делать? Вот, например, посмотрите, вы пишете, говоришь о своих чувствах, это им все равно. И они постоянно оскорбляют, и как бы вот все какие-то там ошибки, промахи принимают за мои. Вот если я и чувствую, что мне неприятно, мне обидно, я начинаю говорить о том, что я чувствую, и людям это все равно, и они упорно продолжают делать так, как они делают, тогда я могу просто сказать им об этом, что я много раз говорила, что вот такое отношение, такое поведение, такие ваши слова для меня оскорбительны, они меня унижают, мне это неприятно. Вы продолжаете это делать. Поэтому я просто хочу, чтобы вы знали, что в следующий раз, если вы вот будете вот так делать, я просто не буду вас слушать, и я не буду с вами разговаривать. Понимаете? Вы хозяева своей жизни, вы хозяева самим себе. Вы можете позволить кому-то вот так говорить или не позволить. Вы можете решить, вы будете продолжать разговор в подобном тоне, вы позволите с собой вот так говорить или не позволите. Вы можете прекратить этот разговор, просто уйти и закрыть дверь. Вы можете уйти на улицу, я не знаю, как угодно, одеть наушники, заткнуть уши. Я не буду разговаривать, и я не буду отвечать, ни слова вам не скажу вообще. И если вам что-то нужно, я этого делать не буду до тех пор, пока вы не будете говорить со мной нормально. Нормально. Если вам что-то нужно, попросите. Если вы хотите, чтобы я прислушался к вам или прислушалась к вам, будьте добры. Точно так же прислушивайтесь к тому, что важно для меня, и учитывайте это. Понимаете, не нужны никакие скандалы, ни в коем случае. И вот когда мы с вами, это просто элементарное установление каких-то границ, да, потому что иначе жизнь превращается в кошмар, кстати говоря, на самом деле для всех, потому что если одни усваивают для себя вот такую роль как бы мини-палачей, ну, в том плане вот такого неуважительного отношения другого человека, заедание его жизни просто, а другой человек усваивает для себя роль жертвы, понимаете, это уже начинается создание ада, атмосферы ада в конкретных отношениях, в конкретной семье, в конкретной квартире. Поэтому не отвечать злом на зло – это значит начать спокойно, но вот так планомерно, регулярно устанавливать эти самые границы и не позволять, вот, чтобы вот так как бы продолжалось, так, как есть. И когда начинают, допустим, подвергать каким-то издевкам или насмешничать над тем, что вам дорого, а я знаю, как это обидно, как это больно, и мне приходилось это отстаивать и говорить о том, что вы не верите в Бога, вы не верите в то, что там Иисус Христос был жив, там, и так далее. Вообще во всю эту историю вы не верите. А я верю. И я верю, что так это все и было. И для меня это все живое. И я хочу, даже при том, что мы вот так по-разному это воспринимаем, я хочу, тем не менее, все-таки продолжать относиться к вам с уважением. Но я хочу, чтобы и вы ко мне относились с уважением. Поэтому, пожалуйста, воздержитесь от насмешек. В конце концов, многие ваши высказывания мне тоже могут представляться какими-то, ну, может быть, даже глупыми, в конце концов, нелепыми, совершенно неаргументированными, бездоказательными, странными. Но я не издеваюсь над вами, я не насмешничаю. Это ваше мнение, оно имеет право на существование, и я уважаю ваше право иметь ваше мнение. Но я настаиваю на том, чтобы и вы точно так же относились к моему праву. Понимаете, вот в конце концов, когда мы с вами начинаем разговаривать с людьми, тем более, ну, когда дети, их надо просто воспитывать элементарно, когда это взрослые люди, то мы просто с вами как бы поднимаем уровень нашего общения, каждый раз напоминая людям, что они вообще-то взрослые люди, и они должны быть людьми не глупыми и ответственными, и отдавать себе отчет в своих движениях своей души, в своих реакциях, эмоциях, в том, как они себя ведут, как они выглядят со стороны, вообще, что они себе позволяют, и что это говорит о их внутреннем мире. Понимаете, чтобы люди задумались вообще-то о том, как они действительно выглядят. Потому что они могут о себе навоображать все, что угодно. Но дать им вот эту картину со стороны бывает очень полезно. Точно так же, как мы можем быть благодарны, когда нам дают такую картину со стороны, чтобы мы тоже посмотрели на себя. И мы тоже можем быть неправы, правда ведь? И можем тогда сказать спасибо тем людям, которые дали нам вот этот вот взгляд, дали нам такую обратную связь. Поэтому вот я думаю, что в такой ситуации, понимаете, быть, может быть, светом миру, да, это не ругаться, не там как бы не оскорбляться постоянно, а спокойно, с достоинством, и вы имеете право на это, в вас образ Божий запечатлен. Понимаете? Вы исполнены Святым Духом. Что вам? Вам не нужно никому ничего даже доказывать. Вы просто можете людям подарить свое доброе отношение и свое общение, и желание с ними говорить, да? Либо сказать им, что вот до тех пор, пока вы вот будете вот так себя вести, и я не хочу никаких разговоров. Подумайте об этом. Если хотите как бы со мной поговорить, общаться, я не знаю, там что-то такое, чтобы было все хорошо, пожалуйста, учитывайте это. И я думаю, что, наверное, не сразу. Дело в том, что, понимаете, люди обычно, когда уже они к чему-то очень привыкли, они все вот эти наши слова воспринимают, ну, вспылил человек, ну, вот, допустим, где-то мы перегнули немножко палку. Ну, ничего, вот успокоится, и все вернется как бы на круги своя, да? Так вот тут самое главное, чтобы мы, если мы решили, что мы будем стараться так, это и для нас большая наука на самом деле. Но если мы будем этого придерживаться вот так каждый день, день за днем, постепенно, постепенно будет меняться отношение к нам. Я это знаю очень точно, потому что я много раз наблюдала это со стороны. Мне приходилось поддерживать людей, чтобы они не опускали руки, потому что это очень непросто, это очень трудно. Но сначала я должна была сама пройти в некоторых отношениях вот через подобные вещи. Ну, просто потому, что, например, когда общалась с людьми неверующими, которые позволяли себе тоже какие-то там насмешки и так далее. Вот, и мне приходилось проходить такие вещи. И очень было смешно, когда иногда было так, что какой-нибудь там совсем молодой человек, который, в общем-то, не очень много что там знал и читал и так далее, начинал просто смотреть свысока, так сказать, на меня, достаточно уже взрослую женщину, да, у которой было уже, так сказать, не одно высшее образование, вот, и которая, так сказать, много чего перечитала, много чего повидала, о чем поразмышляла и так далее. Вот, и смотреть как на какую-то, знаете, ну вот, как когда-то сказали мне старшеклассники в одной школе, что я пришла там рассказывать им о Боге, какие-то надо было уроки проводить. И вот когда я первый раз пришла, они сказали, что, ой, вы не туда попали, наверное, мы ждем, сейчас придет тетка-фанатичка нам о Боге втюхивать. Мне было так смешно это, что придет тетка-фанатичка, представляете, вот представление у молодых ребят, да? Но вот где-то мы с ними повстречались, где-то месяца 2-3, и в конце концов потом почему-то даже преподаватели стали приходить на наши занятия и слушать. У нас было очень интересное общение. Вообще у нас были прекрасные отношения с этими ребятами. Тогда я им сказала, все в порядке, ребят, тетка Снатичка уже пришла, давайте будем знакомиться. Мне было очень забавно, смешно, и, может быть, вот эта моя реакция тоже как-то так на них повлияла. Но дело в том, что больше подобного не было. Там, правда, был один молодой человек, который все время как бы мне рассказывал про сказки дядюшки Римуса, когда там, если там разговор опять заходил о евангельских событиях, о чем-то таком. Ну и мне приходилось некоторые вещи ему, так сказать, разжевывать на пальцах и показывать, что то, во что он верит, в большей степени можно назвать сказками дядюшки Римуса, а он даже, видите, не анализирует и не задумывается об этом, чем то, во что верим мы, христиане, когда мы читаем Священное Писание и верим в Иисуса Христа и в то, что тут написано, это правда. Понимаете, но если мы с вами как бы вот спокойно, нормально отвечаем, да, и придерживаемся каких-то определенных таких правил, то вот происходят перемены. Они могут быть медленнее, они могут быть быстрее, но они будут происходить. Поэтому вот вы спрашиваете, как вам быть светом миру? Вот просто вот этой своей внутренней убежденностью, своей внутренней уверенностью, своим внутренним спокойствием, осознаванием своего права на то, что вы имеете право не продолжать общение и разговор с людьми, которые вот такое себе, допустим, позволяют. Понимаете? И вот это потихонечку, оно будет оказывать влияние. Так что вот отрада то, что я могла бы вам сказать. А у нас тут есть, кстати, два сообщения. Ну, вернее, их три, но одно оно о другом. А вот сейчас я посмотрю, что здесь. Роман пишет: думаю, нужно сместить акцент с проповеди о Христе к себе. Быть рабом ничего не стоящим, не ждать уважения к себе и при этом быть христианином, смиряться, не отвечать злом, признавать свои проступки и стараться не сравнивать свои проступки с их проступками, иметь терпение и сносить, исполняя все это, молиться за них, быть может, Господь расположит их сердца к вам. Ну, Роман, с чем-то я согласна, с чем-то не согласна, и, наверное, вы это уже и слышали, услышали из моего ответа. Что, понимаете, вот это вот быть рабом ничего не стоящим. Понимаете, я раб ничего не стоящий, когда я стою перед Богом, да? И когда я, допустим, вот с кем-то, и кто-то мне там что-то такое начинает говорить, то, что не надо сравнивать себя с кем-то, действительно, не надо сравнивать себя с кем-то абсолютно. Смысла не имеет. Имеет смысл сравнивать себя с самим собой, вот каждому человеку. И смотреть, как я меняюсь, как я расту, я стою на месте или наоборот я деградирую. Вот это замечать, да? Вот это важно. Понимаете, самого себя как бы побеждать, самому с собой соревноваться, если можно так сказать. Вот это важно. Не надо с другими людьми. Если в чем-то есть какая-то ошибка, вот как там промахи какие-то и так далее, там о чем написала отрада, да, то проблем нет никаких. И можно спокойно об этом сказать, что да, да, это моя ошибка, если она действительно моя. Да, это моя ошибка. Но у меня есть мои ошибки, я подумаю над тем, почему так получилось. И я постараюсь научиться извлечь пользу из этого, чтобы в следующий раз у меня так не получилось. И в следующий раз я постараюсь сделать лучше. И все. И вот уже ваш спокойный подход к этому, вот такой спокойный, деловой, я бы сказала, подход, понимаете, в чем-то даже такой исследовательский подход, уже он может потихонечку начать менять как бы отношение к вам и взгляд на вас. Ну, это опять-таки этот момент. Так, еще там у нас было сообщение от Юли. Может быть, тоже что-то такое об этом Юля пишет. Сейчас давайте посмотрим. Как вы считаете, если парень отдает маме зарплату, она забирает больше, чем тратит, то как вы считаете, получается ли что-то с этих отношений? Или мама всю жизнь будет контролировать его и его финансы. Он маму любит. получается ли хорошая семья и как найти границы с мамой? Любить, уважать, но не быть под манипуляцией. Ну, вы знаете, это отношение, которое устанавливается у молодого человека и его мамы. Вот как они договариваются, да? Ну, на мой взгляд, нормально, когда парень отдает маме зарплату, ну, наверное, часть зарплаты, потому что он работает и, как бы, да, он, ну, как бы имеет право. Но, понимаете, дело тут в том, что как они живут, вот как строится их бюджет. Допустим, какой вклад делает мама? Мама работает или мама на пенсии? Может быть, они живут в основном на те деньги, которые он зарабатывает, и он, как бы, кормилец в этой семье. И он просто передает маме, как бы, такой вот, ну, как бы, контрольный пакет акций, как бы вот этот вот контролирующий, как бы, мама распоряжается финансами, и, в общем, может быть, какие-то вопросы они обсуждают вместе. Знаете, это как они у себя там между собой договорились. И тут единственный этот момент, будет ли мама всю жизнь контролировать его. Но здесь такой, понимаете, вот такой сложный момент, потому что это может быть такое, что мама, если мама склонна к контролю, мама будет очень жестко контролировать, тем более, если, как бы, ну вот она какую-то выгоду хочет от этого, так сказать, иметь, да? Это может быть таким, это может привести к такому. Если мама не склонна к контролю, ну просто вот пока как бы так удобно и ему, удобно и ей. Ну, понимаете, мы мамы ведь все разные. Да? Я, например, другая мама. Я как-то не жажду никого контролировать. И, так сказать, если есть возможность, то я бы вообще с радостью бы передала все, наверное, кому-то другому. И если бы, то, как бы, чтобы меня освободили, например, от каких-то там забот и хлопот. Ну, в принципе, да. Потому что когда человек берет все на себя, то, в общем, как бы с него и спрос больше. Мне кажется, это понятно. Вот. И, ну, как мне по жизни тоже приходилось какие-то массу вопросов решать и контролировать и так далее. И поэтому, если можно этого избежать, я обязательно постараюсь это сделать. Вот я сама, я такая, да, мама там, и вообще вот такой человек. Но что там за мама? Вот из того, что вы написали, тут нельзя однозначно сказать, что эта мама такая прям контролирующая, да. Вот. Ну, то, что он маму любит, это замечательно. Но я так думаю, что хорошо бы найти какую-то такую золотую середину, чтобы, во-первых, четко было определено, какую часть от своего заработка он отдает маме, и это можно было бы как-то там рассчитать, так сказать, чтобы, в общем, этого хватало на все. А часть была бы, так сказать, его, на его усмотрение, и чтобы он сам распоряжался этими деньгами. Но дело в том, что если у молодого человека есть уже семья своя, то есть если у него есть жена, а он, тем не менее, отдает маме зарплату, и мама там, так сказать, распоряжается, вот тут, понимаете, тут уже какая-то странность, тут тоже как-то надо тогда это четко все регулировать, потому что все-таки молодая семья – это молодая семья. У них могут быть, ну, там, общие траты на какие-то покупки, на общие, они могут вместе питаться, но как-то это нужно вот распределить так, чтобы это не получалось так, что жена будет себя чувствовать на положении непонятно вообще, какой статус у нее, да, кто она. Он-то с мамой, а она кто в этих отношениях тогда? И ей это явно будет не нравиться. Так вот, для того, чтобы были хорошие отношения, просто нужно заранее вообще эти вещи проговаривать. И если будете жить с родителями, например, да, то перед свадьбой нужно все эти вопросы обговорить. Сначала молодые должны обговорить друг с другом, потом молодой человек, наверное, должен это обговорить со своими родителями. То есть это должно быть все прояснено, в принципе, на будущее. Тут единственная вот эта опасность, что мама привыкнет вот так все это контролировать и потом просто будет требовать, чтобы так и было. А парень тоже может привыкнуть, ему так удобно, и он не захочет потом становиться главой своей семьи. Вот опасность может быть только в этом. А так, мне кажется, проблем тут нет. Если устраивает это и маму, и парня. Так, вот еще Юля написала. Нет, она просто привыкла деньги забрать и тратить, как она посчитает. Ну, понимаете, Юль, если мама так привыкла просто деньги забрать и тратить, то тогда, ну, я не знаю, может быть, и молодой человек тоже так привык, что мама сама там деньги тратит на то, что как бы вот им там всем нужно, да? Вот. Но если у него, в общем, возникает какой-то такой неприятный какой-то осадок, то тогда нужно просто с мамой поговорить. Сказать: мам, ты знаешь, я считаю, что нам нужно с тобой пересмотреть вот эти отношения, и вот я вот так считаю, что будет справедливо, вот такую часть я буду тебе давать там на питание, на квартиру, на расходы, да, а вот эту часть я буду оставлять себе и буду тратить сам. И буду сам покупать себе то, что мне нужно. И все. Это все решается, это, в общем, достаточно просто. И даже если маме будет не нравиться, мама будет обижаться, и, может быть, даже какой-то там будет, ну, там, не скандалить, ну, или что-то такое, то, тем не менее, можно как-то тоже ей сказать: мам, ты знаешь, я уже достаточно взрослый, и вот я считаю, что будет правильно так. Я тебя готов выслушать, я готов подумать над тем, что ты скажешь, но я приму решение, и все. Катя пишет: а как понять, твоя вера живая или уже к Богу по привычке? И в церковь по привычке ходим. Катя, по поводу ходим, это, знаете, такой вопрос. Я даже не думаю, что на него можно ответить. Потому что ходим подразумевает много разных людей. А вот понять можно, твоя вера живая, вот моя вера живая, и я как к Богу иду по привычке, как я в церковь иду просто по привычке, как бы какой-то вот такой вот привычный ритуал такой, да, и даже не задумываясь о чем-то. Или вот сердце мое меня влечет. Мне странно, что такой вопрос, извините, может у нас возникать. Мне кажется, что каждый человек может это и, наверное, должен это понимать. Потому что когда тебя сердце влечет, знаете, это трудно спутать с тем хождением, когда по привычке. Это совершенно другие ощущения, это какие-то другие реакции. Ты воспринимаешь все совершенно по-другому. И действительно, это чувство какой-то радости, которое тебя переполняет, всегда бывает от этого. А когда по привычке... Мне это знакомо, это же каждому, в общем, знакомо, это так бывает, да? Это тогда скорее, когда ты вот ты идешь обратно, и вот даже если ты не очень чего-то ожидала, да, когда шла в церковь, например, но вот ты идешь обратно с ощущением какой-то пустоты и, ну, я не знаю, как сказать, какой-то расстроенности, что ли. Что вот, ну, не случилось этого чуда встречи с Богом. Понимаете? Потому что даже если бы это была какая-то минута или две, то вот этой одной минуты бы хватило для того, чтобы как бы озарить, как вспышкой такой яркой, все происходившее. И обратно бы возвращалось совершенно в другом состоянии. Но у меня просто много раз было и одно, и другое. Поэтому... Вот для меня вот так, и поэтому это можно, в общем, понять, как ты идешь. Но сказать, что теперь ты всегда ходишь вот так по привычке, и уже другое невозможно, я думаю, это тоже нельзя сказать, потому что, понимаете, это все живое, это живое. И если вдруг вы обнаруживаете, что вот вы все-таки чаще ходите по привычке вот так, да, ну просто потому что так надо, то вы можете обратиться к Богу в молитве, но молиться, да, и просить. Вот Господь же как говорит, да, что, помните, есть такие слова в Библии, что реки воды живой потекут из нас. Но это возможно тогда, когда наша вера живая. И уж, конечно, не тогда, когда мы ходим по привычке. Вот когда по привычке мы ходим просто, ну, потому что надо, да, мы идем и... Никакой встречи это не происходит, и мы ничем не приполняемся, не исполняемся. Ну, тогда и какие реки-то из нас потекут? И рек никаких нет. Так, у меня есть еще сообщение от Иванки. А у меня еще письмо, на которое мне очень хотелось ответить. Боюсь, что уже... Сейчас посмотрим, что написала Иванка. Так, вы вчера говорили про День Троицы или Пятидесятницы. В общем, про праздник. Интересно было. Узнала про Духов день. Если по правде, то считала, что это день, когда Хэллоуин празднуют. Ну, Иванка, я вам могу сказать, что не вы одна. И вчера было сообщение от, по-моему, от Марка, если я правильно помню. Вот, и он тоже написал, что, а он всегда вот думал, что вот это вот как раз Хэллоуин, это вот и есть Духов день. Но он, а теперь вот он узнал, что вот это вот, оказывается, совсем другое. Вот, и вот вы точно так же. Ну, и от других людей я такое слышала. Что это такое сейчас? Наверное, просьба, я так думаю, наверное, просьба к вам. Может быть, вы сможете немножко сказать о том, когда в России стали праздновать Троицын день. Прям сразу, как приняли христианство, просто подумала, как быстро в языческой стране приживается новая вера. Еще вопрос, почему принято украшать церкви цветами и ветками деревьев? И почему так много зеленого? В православной церкви даже свечи есть зеленого цвета, и ленточки зеленые, и одежды священников. Это потому, что летний праздник, спрашивает Иванка. Иванка, ну, летний праздник. Вы знаете, насчет летнего праздника. Это не дело не в летнем празднике. Дело в том, что у нас же... Я начала с конца. Почему зеленый цвет, да? Ну, этот цвет, знаете, это как вот весна, появляются листочки. Как бы вот опять вот эта вот жизнь. Зимой все замерло, да, омертвело. А вот весна и пробуждение жизни, травка появляется, цветы, зелень на деревьях, да, вот этот зеленый цвет. А Троицын день, день Святого Духа, это же о сошествии Святого Духа, Духа животворящего, понимаете? Поэтому вот зеленый цвет, вот так много зеленого, это как раз подчеркивается именно вот это, что вот это пробуждение жизни, это то, что жизнь, биение вот этой как бы такой молодой жизни, такой, да, вот такой свежей жизни. Поэтому, мне кажется, это понятно, вот эта символика цвета. Отсюда и свечи зеленые, и одеяния священников зеленые, и вот эти ветви зеленые, цветы в убранстве храма. Так что, мне кажется, это все очень понятно. Но, кстати говоря, вот эти зеленые ветви и цветы, это же еще с Ветхого Завета. Ведь День Пятидесятницы отмечался, это большой был праздник еще во времена Ветхого Завета. И почему, собственно, так много людей в Иерусалиме, когда апостолы начинают проповедовать? Да потому что они пришли как раз на вот этот вот праздник Пятидесятницы Ветхозаветный, да? И апостолы вот этим людям начинают говорить о Христе, и там тысячи уже сразу начинают каяться и принимать Иисуса Христа. Сразу вот эта проповедь, она такой оказывается очень мощной. И люди приходят ко Христу, обращаются к Нему. Значит, теперь про Россию. Когда в России стали праздновать Троицын день? То есть, вы, видимо, именно о Троице. Знаете, ну, во-первых, сам праздник День Пятидесятницы, он и в Ветхом Завете праздновался, да, а вот этот новозаветний, вот этот праздник, он стал в большей степени днем сошествия Святого Духа, днем рождения Церкви. И в таком понимании, в таком виде он стал праздноваться уже христианской церковью. И только где-то в конце IV века было принято праздновать этот день и как День Святой Троицы, то есть после собора, где был принят этот догмат о Троице. Естественно, что пока он не был принят, пока этот вопрос вообще не возник, и не был принят этот догмат на Вселенском соборе, конечно же, и трудно было бы предположить, что будет вот такое название вот этого праздника, да? Так что тут как раз все очень логично, все понятно. Но это вообще в церкви, да, вот в ранней христианской церкви. Теперь о России. В России Троицын день, я думаю, что, наверное, день как День Пятидесятницы, как День Сошествия Святого Духа, он праздновался, ну так как, когда вот Россия приняла христианство, да, оно пришло в Россию, но опять-таки, понимаете, этому уже нужно было народ учить, и постепенно все это входило в жизнь, да. А вот как праздник Троицы, Святой Троицы, да, как Троицын день, вообще Святая Троица стала почитаться в России, это где-то, мне кажется, 14-15, вот насколько я помню, вот это время, 14-15 век, и это просто непосредственно связано с жизнью и служением, хотел сказать, Серафима Саровского, Сергия Радонежского, дорогие друзья, очень почитаемого святого в России. И именно, если мы вспомним с вами, то он и обитель свою назвал, да, вот Троица Сергиева Лавра, то есть Троица. Он очень как бы сам почитал Святую Троицу и другим как бы это передавал, вот это почитание, и это очень быстро распространилось по России, вот такое почитание. И еще раз, почему? Потому что оно тесно связано со словами Христа: «Будьте едины, как и мы едины». И в то время, когда вот эти княжества, вот эта раздробленность, да, и когда есть враги, которые нападают, и нужно собираться всем вместе, чтобы выстоять и отстоять свою веру, это было очень-очень важно, наверное, особенно важно в то время. И я думаю, еще и поэтому то, что, чему учил Сергий Радонежский, как он относился к Троице, да, вот, и вот это его учение, его отношение, оно было воспринято. И вот этот праздник, он стал одним из великих христианских праздников в России, именно начиная с того самого времени. Ну и потом мы с вами можем вспомнить вот эту Троицу Рублёва, да, картину известную, картину, икону Андрея Рублёва, очень известную икону, где тоже, в общем, мы видим вот это единство, единство Троицы. Поэтому, ну это вот если вам о празднике. Так, ну вот время наше уже почти подошло к концу, и я не успеваю ответить на вопрос Терезы. А Тереза написала письмо о молитве. Она спрашивает о молитве. Я на всякий случай хотя бы прочитаю письмо Терезы с тем, чтобы мы уже, если что, там завтра бы просто продолжили бы этот разговор. Тереза написала о молитве, почему Бог не дает ей того, что ей нужно. И вот что она написала. Дорогие друзья, я вас попрошу подумать над тем, что пишет Тереза. И я надеюсь, что вы, может быть, или в письме пришлите мне письма, или, может быть, завтра в сообщениях, может быть, позвоните, может быть, что-то подскажете Терезе. Вот смотрите, вот Тереза пишет, почему Бог ей не дает того, что ей нужно. Вот она молится, а Бог ей не дает. И вот она пишет, почему одна подруга удачно вышла замуж, муж хорошо зарабатывает, возит ее по разным странам, отдыхают в Греции, в Италии, Испании, даже на Багамах. Были в Париже, Риме, Афинах. Я только читала в книгах. Другая тоже уже замужем, не работает и не собирается. Воспитывает детей. Муж обеспечивает и все ей дает. Третья вообще уже и квартиру, и дом с машиной имеет после развода с мужем. Снова собирается замуж опять за богатого буратино. С дочкой няней сидит и вообще быт устроен, прислуга и прочее. Одна я сама работаю, и такие же, как сама, мне попадаются. То есть без перспектив жить свободно и красиво. Чем они хуже меня? Ну, подруги имеется в виду. Я не глупее, наоборот, окончил университет лучше, чем они. И внешне не хуже ничем. Почему же, хоть мы были всегда вместе, не я путешествую по разным курортам и странам, не я не работаю и обеспечена всем, не я имею свою квартиру с домом и машиной, от прислуги тоже не отказалась бы. Почему это у них, а не у меня? Молюсь, прошу Бога устроить мою жизнь, чтобы у меня был муж не хуже, чем у них. И вообще все было. Ну вот я не могу дочитать до конца это письмо, но, тем не менее, уже того, что я прочитала, я думаю, будет достаточно, чтобы вы могли подумать, вот почему Бог не отвечает на молитвы Терезы. А мы с вами можем уже примерно представить себе, о чем она молится, да? Почему вот у них вот это есть, у меня нет, и у нее как бы вот такие как претензии, что ли, к Богу, почему Бог ей всего этого не дает? Я бы вас попросила помолиться, подумать об этом. И завтра, может быть, мы с вами вместе сможем помочь Терезе в этом разобраться. Ну, а сейчас я благодарю всех вас, кто был со мной. Благодарю нашу Ирину. Прощаюсь с вами, дорогие друзья, до завтра. И прошу Господа благословить всех вас.